Сегодня мы, как всегда, по пятницам проводим общение. Я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задаете. Значит, вопрос первый, и, наверное, все-таки он будет сегодня один. Если успею, может быть, еще на один вопрос какой-то отвечу, да? Ну, мне просто придется прочитать немножко, объяснить уже так, чтобы было понятно, да? Вопрос, я думаю, что будет один, его задает Зинаида из Тернауза, это из Кабардино-Балкарии, из России, да? И этот же самый вопрос, вот так совпало, да, задает Марина из Турции. Значит, вопрос следующий. Я как бы читаю вопрос Зинаиды, да, а подобный вопрос Марины я уже не буду читать, потому что он, в принципе, одинаков, да. Значит, вопрос такой. Мир вам, Божий, брат Саша. Как понимать слова апостола Павла в 11 главе с 1 по 16 стихи из первого послания Коринфянам, из послания апостола Павла к Коринфянам, первое послание? И дальше такие детали этого вопроса. Они относятся только к замужним женщинам. Они здесь имеется в виду вот эти законы о покрывале, которые должно быть на голове у женщины, да, у жены. Они относятся только к замужним женам, эти слова, да, или вообще к женщинам-христианкам. Далее. О каком покрытии головы идет речь? Полном или бантик на голове, в скобках, знак для ангелов, что она уже замужем? И как понимать это духовно? Значит, вы поняли, да, в связи с чем возник такой вопрос. Ну, что хотелось бы мне для начала сказать. Я вообще когда-то очень подробно на эту тему говорил. В принципе, вот эту главу проходил стих в стих, слово в слово. Но, видите, время проходит. Не все люди, как говорится, все слышали, все понимали, да. Сейчас, если бы иногда бывает, меня такое спрашивают: Саша, мне сказали, что ты говорил на такую-то тему, скажи, где это написано. Я говорю, спросите что-нибудь полегче, чтобы я вам сказал, в каком году, где, в какой теме я по этому вопросу что-то говорил. Вы знаете, уже столько всяких записей, и иногда бывает, что я в прошлый раз говорил, уже в голове сегодня уже свои вопросы, я уже не помню, что я говорил в прошлый раз. Если загляну то, что говорил, тут, где у меня помечено, да, то вспомню. А так могу и забыть. Поэтому в связи с тем, что, как говорится, вопрос возник, я все-таки, как говорится, чтобы напомнить кому-то, да, а для кого-то, чтобы, как говорится, впервые человек услышал и узнал, что это за символ и к чему это все написано, да, я прочитаю это место из Священного Писания, как я уже сказал, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 1 по 16 стихи. Вот. Прочитаю я вам сначала эти места, а потом буду комментировать. Значит, читаю. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. И если жена не хочет, ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Ну вот мы с вами прочитали вот первые 16 стихов из первого послания к Коринфянам 11 главы, да? Теперь, что могу я говорить, отвечая на поставленные вопросы, да? И комментируя вот то, что мы только что с вами прочитали. Значит, первое, что хотелось бы мне сказать. Сегодня очень многие, я имею в виду верующие, да, сегодня очень многие спорят по поводу этого, значит, покрывала. Надо оно, не надо, там Ветхий Завет, Новый Завет, там, знаете, некоторые объясняют, что это было такое специфическое послание именно Коринфской церкви, что Коринф находился там на границе Востока и Запада, да, и что это там вот было именно для них, это, а это вовсе не касается ни Запада, ни Востока, ни Севера и ни Юга. Что я должен вам сказать? Вот эти все кривотолки, вот эти все споры, вот эти все объяснения, вот эти все доказательства, что там стоял Коринф прямо вот на границе. Вот тогда вот граница была, только пойдите проверьте, была ли там граница, что это за граница, и что на этой границе, вот ни то, ни сё, ни восток, ни запад, как бы, да? Я вам хочу сказать, вот эти все споры, кривотолки, вот эти все доказательства, препирательства, они являются причиной того, что люди не понимают вообще суть вот того, о чем мы сейчас с вами прочитали, о чем написал апостол Павел, да? А побудительным мотивом является, будем так говорить, собственная какая-то похоть плоти. Вот не хочу я, допустим, ну, извините, я уже так говорю, вот я как бы женщина, да, вот не хочу я этого покрывала, оно меня унижает, время, тем более, вы знаете, сейчас равенство, свобода и для жены, и для жен, да, эмансипация женщин идет, и вот унизительно вот этот платок носить, вот если я его не люблю, не хочу, поэтому я буду что угодно говорить, не потому, что так правильно, или там на основании Писания это сказано, да, а потому что я не хочу, меня это ограничивает, меня это унижает, а я, как говорится, знаю себе цену, да? Если это пастырь какой объясняет, ну, сами понимаете, пастырь сидит на зарплате, да, он в церкви, женщин большинство в церкви, доход, можно сказать, в основном женский, так уж, извините, как есть, так буду говорить, да, и пастырь держит нос по ветру, он, ну, по общине, смотрит, ага, если вопрос связан с женщинами, ну, конечно, вот сказать, что вот если они не хотят этого покрывала, и сказать, что нет, надо, они уйдут, ну, и сами понимаете, в каком положении он окажется. Поэтому он тоже начинает разводить философию, начинает там подыскивать вот эти границы, Восток, Запад, Коринф, специфика какая-то, да, он будет это объяснять, не потому, что так написано, а потому, чтобы угодить той части, ну, будем говорить, членов церкви, которой это нравится. Но я что хочу сказать? Я исхожу, как вы уже видите и понимаете, не из таких вот меркантильных вот каких-то там соображений. Вот мне там хочется, мне нравится, не нравится, или кому-то надо угодить. Я, в общем-то, как говорится, довольно свободный человек, и мне угождать никому, и ни по поводу чего не надо, да. И что я еще хотел бы сказать, если вы заметили уже, да, из того, что я говорю, вот вы слушаете, наверное, все-таки проверяете по тексту, прав я, не прав, есть логика или нет, вы, наверное, заметили такую деталь. Вот вся Библия для меня, это для поучения, для наставления, чтобы люди достигали святости, чистоты, доброты, любви, то есть... Все, что в Библии написано, там, хоть вот эти символические жертвы, хоть храмовое служение, хоть там вот это же покрывало, или там обряд вечери Господней, да, или там крещение, что это не просто вот обряд, который надо совершить, особенно не вдаваясь в его суть. Я всегда говорю, никакой библейский обряд не нес в себе никакого мистического смысла. Он заключал в себе какую-то разумную мысль при помощи обряда, как при помощи картинки, как при помощи знака на дороге для водителей, да, чтобы этот знак что-то ему напомнил, и он, вспомнив это, занял соответствующее достойное положение в жизни, да, то есть, чтобы он не приступал к какую-то черту, определенную вот этой жертвой, символом, там, праздником или еще чем-либо, да. То есть, это напоминание для нашего сознания, чтобы мы не забывали нечто важное, пренебрегая которым мы всегда попадаем в неприятные ситуации. И когда я объясняю, то я вам должен сказать, вы уже, наверное, заметили, я исхожу из практической целесообразности того или иного там символа, обряда или еще чего-либо другого из Библии. Поэтому у меня, как бы, вот почему я это объясняю, потому что именно в этом ключе вся Библия написана. Она написана, чтобы нам освятиться и стать особенным народом, а не чтобы нам ходить в церковь, мыть ноги, есть вечерю, принимать крещение, и самым главным вопросом было там креститься во имя Троицы или Двоицы или Единицы, Единого Бога, да? Мы крестимся не во имя Троицы или Двоицы, и на этом остановка, да? А мы крестимся во Христа, чтобы быть похожим на Него, чтобы у нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Мы крестимся в Него, чтобы когда Он был в нас, мы, крестясь, продолжая крестить свою греховную плоть, крестились в одно тело. Единое, гармоничное, как тело человека. То есть, обратите внимание, почему мы не находим общего языка? Да потому что мы не крестились во Христа. Мы не стали похожими на Него. Нам объяснили, мы уверовали, что это невозможно. Ну, раз Христос не может быть во мне, и я остаюсь тем же эгоистом, каким был, Он не может быть у вас, и вы остаетесь там тоже, или гордецом, или подлецом каким-нибудь, да? Ну, как мы найдем общий язык, и как мы сядем с вами на одном престоле, когда претендентов полно, а престол служения один? Поэтому, вот, для того, чтобы понимать любой обряд, там, символ, да, нужно понимать суть всего Писания, для чего оно написано. Не чтобы мы рассуждали, читали в греческом оригинале или на иврите, читали там все подробности, там, будем говорить, детали, не имея, как говорится, за этими словами, не имея, не понимая никакого духовного смысла. Все написано нам для наставления, для обличения, чтобы мы достигали чистоты и святости. В этом ракурсе написана вся Библия, к этому подводят все пророчества, об этом говорят все библейские символы. Будьте святы, потому что я свят. Другой цели, другой красной линии, проходящей через всю Библию, нет и быть не может. Вот с этой точки зрения и я буду рассказывать и отвечать на сегодняшний вопрос. Значит, я уже вам сказал, что, значит, вот люди спорят и доказывают, а чего, а зачем, а почему, а что имел в виду Павел, когда написал. Вы понимаете, тут главное так, доказать, что если я этого не хочу, то надо доказать, что так оно и должно быть. А другой доказывает, что надо по голову покрывать. И в то же самое время этот человек, который говорит, что надо покрывать голову, отстаивает, тоже спорит. Я вам должен сказать, что он символ отстоял, на голову этот символ, извиняюсь, уже одел, да, а сути так и не понял, и ведет себя в повседневной жизни вопреки смыслу этого библейского символа, да. Самая большая беда заключается в том, что кто-то, не понимая значения этого символа, его вообще отвергает, да, то есть не покрывает как бы голову, а кто-то, тоже не понимая сути этого символа, одевает его на голову. И суть этого символа искажает до точности, наоборот, своей повседневной жизни, как я сказал. И когда кто-то, вот меня бывает, спрашивает: Саша, так надо или не надо покрывало на голове иметь, надо или не надо, то я иногда с юмором, при этом же с юмором и на полном серьезе говорю, что покрывало надо носить, только уже не на голове. Это я уже, как говорится, так интерпретируя по более современному, как бы объясняю. Не поймите, я не всерьез об этом говорю, но я говорю, люди спрашивают, надо покрывало на голове? А я говорю, а мы его там не видим у себя. Это ж покрывало для нас, а не для соседа, чтобы увидел, что у меня на голове покрывало. У меня покрывало на голове. А я его не вижу, когда разговариваю. Тем более не помню или не знаю, о чем это покрывало говорит, символизирует, что оно. Я этого не знаю, поэтому я говорю, что покрывало надо носить не на голове, а надо. Вот здесь, как говорится, извините, как вот марлевая повязка, чтобы гриппом не заболеть, да, вот тут под нос одевается, на уста, да, или на нос, марлевая повязка на нос вообще одевается и на рот, да, а я уже так говорю, под нос надо это покрывало одевать, этот платок. Мне говорят, зачем? А я говорю, чтобы было заметно, когда мы говорим, что перед глазами у нас это покрывало мельтешило, и мы вспомнили, ой, тут же ж покрывало, а что же оно значит? Еще что хочу сказать. Вот. Для того, чтобы согласиться, да, вот, чтобы согласиться с тем, что написано в Библии, да, то, человек, или в данном случае будем говорить, жена или женщина, да, должна быть довольно, так будем говорить, кроткого и смиренного духа. Она-то, ей будет легче понять, для чего вот этот символ дан Богом через апостола Павла для женщин там, или для жен. Да? И что я вам хочу сказать, что если женщина, как вот в Библии написано, с кротостью открывает уста, или как в Новом Завете написано, жена да боится мужа, только я хочу сразу тут сказать, что боится не в смысле, что отколотит, а она любит и боится причинить боль мужу. Вот тут такой смысл имеется в виду, да? Не от того, что он ее поколотит, не об этом речь идет. Значит, если женщина, как в Ветхом Завете Соломон говорит, с кротостью открывает мудрая жена уста, в Новом Завете жена да боится мужа, да, то такие женщины или такие жены, да, они этим как бы, они признают, что они вот такие по такому, такой нрав имеют, они признают необходимость этого символа, да, и как бы что они этим как бы свидетельствуют, соглашаясь с этим и ведя вот себя в отношении с мужем, с людьми, с кротостью и смирением, да, они этим как бы подчеркивают, что в начальнике, или как бы говорят они, или она там говорит, я не гожусь в начальнике. ума не хватает у меня. И кичиться, и претендовать на что-то, ну, на роль какого-то великого начальника нет смысла. Так вот, женщины, которые с кротостью и со смирением в характере, они понимают, то есть жизнь ихняя это подтверждает, что вот это покрывало напоминает, не забывайся, кто ты, что ты, понаблюдай в жизни. Если не хватает мудрости, зачем ты лезешь в начальники, не умеешь водить машину, зачем садишься за руль, тем более на опасной горной дороге? Дай мужу, который для этого, в общем-то, Богом и поставлен. И не пытайся руль подкручивать ему на его поворотах, когда тебе будет там казаться, что что-то не так он делает, да? То есть, вы поняли, да? Женщина кроткая и смиренная, она как бы покрывалом, которым покрывает голову, а, то есть осознанно как бы говорит, что я не гожусь быть начальником и не стремлюсь быть повелителем. А вот те женщины или те люди, которые горды, которые забыли об очищении прежних грехов своих, а может быть даже и не понимают, что этим надо заниматься, они этого не поймут. То есть, заметьте, покрывало является символом чего? Власти кого-то, ну, в данном случае, мужа надо мною, как бы, над женою, да? А если я гордая, а если я строптивая, поэтому я не потому, что не могу понять, ума не хватает, а потому, что я не хочу с этим согласиться, потому я и не понимаю. Так вот, кто понимает смысл этого символа, тот поймет и согласится с ним, что Павел написал не потому, что это Коринф стоял на границе Востока и Запада, а потому что это правило не только для Коринфской церкви, это правило для всех христиан. Как ветхозаветнего времени, так и новозаветнего времени, включая и наше с вами. Но что я еще хотел бы сказать? В начале, когда не было еще греха, не было, этот вопрос не был так поставлен. Не было греха, не было выступливости, не было споров, не было претензий, кто главный в семье, любовь царила, да? И не было закона, ставящего одного главою над другим. Для чего я это вспомнил? Чтобы вы просто поняли, да? Вот когда произошел грех, и как вы помните, первой согрешила Ева, жена Адама. И за то, что она согрешила, не Адам, а она, жена. А потом и Адама в грех ввела. Вы помните, только после этого, заметьте, в связи с изменившейся обстановкой и ситуацией, Бог сказал, муж будет господствовать над тобою. Там не сказано, в смысле, будет тебя за волосы таскать и будет на коленях, и, как говорится, держать на коленях и бить тебя. Не об этом. Господствовать, в смысле, господином, который будет решать дела, будет муж. И еще что хочу сказать. Это не было сказано для того, чтобы вот сказать там, знаете, этим самым, что вот все женщины, они вот все глупые, у них ума нету, а мужчины, вот все они умные. Тоже не об этом эти слова говорят. Там как бы сказано, исходя из той ситуации. Тот, кто разумнее, менее похотлив, менее эмоционален, более рассудителен, тот больше может услышать от Бога, не говорю, что абсолютно идеально, правильно все сделает и поступит, но будет все равно лучше, если бы, допустим, эмоциональный человек, в данном случае женщина, предприняла какое-то решение. То есть, кто более разумный, тот и более, будем говорить, достоин быть руководителем. А к чему я это говорю? Дело в том, что, вы знаете, после того, как произошло грехопадение на земле, глупых вообще не стало. То есть, заметьте, грех пришел, глупость пошла по полной программе, а глупые пропали. Не в смысле, что их не стало, а глупому свойственно думать, что он мудр. И если что-то у меня не получилось, то не потому, что у меня ума не хватает, а потому что вы накаркали, вы стояли, вы мешали. Ну все, звезды не так стояли, ну судьба такая, ну тут не моя глупость, глупость тут моя ни при чем, я умный. Только вот глупо поступаю и мудро могу, как говорится, оперировать вот всеми этими ситуациями, чтобы оправдать свою глупость, да. Дело в том, что вот по Библии, вот когда человек согрешил, да, вот он стал мнить о себе, да. И вот что я хочу сказать. Ведь нам говорят, вот гордость плохо. Что такое гордость, зачастую не объясняют. Как с ней бороться, тоже не объясняют. Мы сами, бывает, этого не знаем. Да, гордость плохо. Да, у нас гордость, это когда, знаете, вылезти на тумбочку, поднять руку и сказать там, что я Наполеон. Ну, это уже гордость, да. А вот когда я спорю с кем-то по какому-то вопросу, просто спорю, даже если я правильно понимаю, но спорю, что это та же самая наполеоновская тумбочка, да, а я этого даже, как говорится, об этом и не догадываюсь. Когда кто-то не согласился с моим мнением, я просто так с видом, будем говорить, христианина, ничего вслух не сказал, отошел и не хочу с вами больше просто разговаривать. Да нет, нет, спасибо, да я с вами согласен, ну, а в душе я с вами разговаривать не хочу. А почему? А вы со мной не согласились. Так я вам хочу сказать, это опять же та же наполеоновская тумбочка. Я обиделся, во мне не признали Наполеона. Или какого-нибудь Чайканши или Сталина, да? Вот в чем как бы суть. Так что я хочу сказать. Если человек не вникает в себя и не увидит себя глазами Божьими, и не увидит в себе вот эту гордыню, выступливость, вот это желание командовать, спорить, доказывать, если он этого не видит или не признает, или говорит, я вообще вот спокойный, вот, но это ты меня спровоцировал, вы понимаете, да? Он спокойный, но я его спровоцировал. Спровоцирует этот пенек спиленный, он спокойный, спровоцирует, чтобы он психанул этот пенек. Пенек не, вот он спокойный, его не спровоцируешь. Так вот, смотрите, что если я не вникаю в себя и не вижу в себе порока, вот этой выступливости, начальнической жилки, манеры вести себя, да, то я вам скажу, что то, что я буду рассказывать, человек не поймет, потому что он всегда прав, а не правы всегда все остальные. Поэтому он не понимает, зачем этот символ. Далее. Он меня типа ограничивает, я не согласен или там не согласна, да? Если человек видит, вот вникает в себя и начинает видеть, как он мнил о себе, как он претендовал, что он там разбирается в том ином вопросе, какой он специалист. А потом дальше вот вникает и смотрит, говорил, что специалист, а ничего не получилось ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза. Он говорил о том, что разбирается, знает в политике, что будет. И я вам наперед говорю, как вот сейчас, знаете, да, там почти все, извините, вся воронья стая, извините, уже так скажу, каркала, что в Америке выберут Хиллари Клинтон, тут выбрали Трампа, да. И вдруг все такие вороны в растерянности, да. Все вот, так есть же тоже такие люди, которые вот я знаю, а потом раз, все наоборот. Ну, это потому, опять начинается объяснение, но я все равно умный. Так вот, люди, которые не видят гордыни, они не поймут смысл этого символа и не согласятся с тем, что написано и что я буду говорить. Люди, которые видят свою гордыню, понимают, наблюдают и видят, сколько зла мне та гордыня причиняет и всем тем, над кем я давлею, над кем я командую и над кем я начальствую. То он тогда поймет, да, я забываю о том, что я глуп, а мне кажется, что я мудр. Мне надо как-то чем-то напомнить это. Так вот, покрывало как раз и является символом, напоминающим мне о чем? О том, что ума не хватает, и это не просто так я себе надумал, а я вникаю, я убедился, что ума у меня не хватает. Что лез я всегда в начальники, и получалось плохо, и били меня по голове и по носу. И что я это осознал, я помню, и теперь буду не забывать, а вот это покрывало будет мне напоминать о чем? не умничай, не начальствуй, не спорь, не доказывай. Если спросили, скажи спокойно свое мнение, но как мнение, а не как претензию и не как воззвание к революции, да? Как мнение в кротости и смирении. Пожалуйста, скажи. И пусть это покрывало будет напоминанием мне о чем-то, чтобы я не переходил вот эту красную черту, границу между добром и злом в своей жизни. И как вы уже поняли, да, я дальше более подробно расскажу, как вы уже поняли, покрывало имеет духовный смысл не только для жены. Покрывало это только в разных, будем так говорить, видимых формах, да, напоминаниях. Это правило, это закон для всей вселенной, не только для жен, и для мужей, и для пастырей, и для ангелов Божьих, и для Христа, и для самого Бога. Это тоже закон, заповедь, золотое правило для всей вселенной, чтобы мы набирались мудрости, достигали любви, жили в мире, и между нами не было споров, разногласий и ругни. Ну, а сейчас я буду с вами читать еще раз главу, и уже по стихам буду объяснять, что, где и как. Вот как я уже вам говорил, мне часто приходится работать переводчиком с русского языка на русский переводить, вставляя другие слова, дополняя, чтобы вот смысл какого-то слова, которое непонятно, можно было понять более обширно на каких-то примерах. Как я вам уже сказал, что вначале не было покрывала, вначале не было, что муж будет господствовать над тобою, да, вначале не было покрывала, потому что покрывало было в сердце человека, в смысле, Бог сотворил человека мудрым, разумным, добрым, любящим, без гордыни. И не было, и пока это было в сердце и в уме, да, не было нужды какие-то там символы ставить, напоминающие, да, это был, этот закон был записан в сердце. А так как люди согрешили, то Бог сказал, муж будет главою, жена будет в подчинении, да, и же у жены еще будет и вот покрывало на голове. Так вот, Павел пишет, значит, будьте подражателями мне, как я Христу. Кстати, хочу сказать, вот если не понимать Писание, вот если бы я вот так вот взял, вам сказал, вы знаете, будьте подражателями мне, как я Христу. Вы бы сказали, ну, Саша же, как говорится, дошел уже, как говорится, до кондиции определенной, да? Ну, что же это за гордыня? Смотрите, вот Павел пишет, будьте подражателями мне. Вот то, что дальше я буду говорить, да, объяснять стихи, здесь говорится о кротости и смирении, да? А начинается глава «Будьте подражателями мне». Так вопрос, в чем? Ну, я вам тут же попутно напомню. Павел пишет, я наименьший из всех святых. Заметьте, он фактически по мудрости, по успешности, да, по коэффициенту полезного действия от проповеди, он самый выдающийся апостол из всех. Но он говорит, я наименьший из всех. Это я вам к чему говорю. Слова можно воспринять. Будьте подражателями мне. Так можно понять. Гордец. И подражайте мне в чем? В гордыне. Как я Христу. Так что получается, я подражаю Христу в гордыне. И сам гордый. И вы подражайте мне в моей гордыне, чтобы сами стали гордыми. Заметьте, совсем не стыкуется с другими стихами Библии. Здесь он без выступливости. Вот хотя выражение такое, подражайте мне, как бы равняйтесь на меня, смотрите на меня, да? А вот заметьте, в чем надо разобраться. И мы поймем, что тут подражение, наоборот, в кротости и в смирении. Ну, в предыдущей главе, которая заканчивается, 10 глава, там последние слова такие, что и вы заботьтесь о пользе для других, а не для себя, да? А здесь уже, как говорится, продолжение, да, будьте подражателем мне вот в том, что я только что сказал, и будьте подражателем мне в том, о чем я сейчас вам опять скажу, как бы Павел говорит, да. И дальше, значит, Павел пишет, хвалю вас, братья, что вы все мое, то есть все, что я вам когда-либо говорил, все мое помните. И дальше, заметьте, не то, что помните, но ничего не делаете, а помните и держите. То есть, заметьте, содержите, читаете, повторяете, от этого научаетесь и держите предание. Так? Заметьте, предание – это не предание старцев, а то, что я вам предал, не в смысле предательства, передал, сокращенно как город, град, передать, предать. И то, что передается, называется предание, да? Вы держите то предание, которое я вам передавал, то есть переданную мною информацию. Вы держите ее, как слово жизни, да? И держите предание так, как я передавал вам. Хочу, как бы дополнительно к этому, также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Что обозначают вот эти слова? Заметьте, хочу также, чтобы вы знали, я дополню, и не забывали, всякому мужу, заметьте, мы уже читали с вами, да, и забегая наперед еще по объяснению, я что хочу сказать, муж – глава жены. Если он глава, ну так все, начальник, давай буду распоряжаться, меня Бог, как говорится, поставил на это место. Заметьте, глава вроде бы о том, что жена должна быть в подчинении у мужа. А в третьем стихе написано, заметьте, сразу, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Что это обозначает? Что хотя тебя муж, Бог поставил главою жены, чтобы жена, не потому, что Бог хотел ее унизить, она более эмоциональная, она более такая впечатлительная, ей часто очень кажется что-то, она очень часто подозревает, она более легко может обидеться, поэтому она в таком состоянии не способна принимать всегда правильные, адекватные решения. Поэтому ты будешь ее главою. А она, как твое сердце, должно быть в подчинении у тебя. Кстати, хочу сказать, вот это же покрывало, знак власти. Это же и для нашего сердца внутри нас точно тот же самый закон, да? Что, заметьте, наше сердце должно быть подчинено нашему разуму. Не должно быть равенства, не должно быть тем более превозношения эмоций над разумом. Управлять человеком должно чело, человек, рассудок, да, а не чувство. Так вот, хотя ты глава жене, но это не значит, что ты безраздельный властелин над своей женой и вообще мудрец из мудрецов. Да, над женой ты глава, но это не значит, что ты последняя инстанция. Над тобою, тебе, над тобою глава Христос. Что это обозначает? Не зарывайся. Не мни о себе, не думай о себе слишком высоко, что все знаешь и все понимаешь. Если бы все знал и понимал, Христос бы не был главою над тобою. Но ты бы захотел стать главою над Христом. Если Павел говорит, что мужу, всякому мужу, глава Христос, это говорит о чем? Что ты не все знаешь. Ну, может, в сравнении с женой где-то более здраво можешь рассудить, но ты не все знаешь. У тебя нет абсолютного знания. У тебя нет той мудрости, которая есть у Христа. И поэтому, будучи начальником, я уже так буду говорить, господином для жены, главою для жены, ты являешься подчиненным для Христа, и не забывай, веди себя скромно, как ученик пред Христом. Веди себя как ученик и пред женою, а не командуй ею. Не лезь в верховное главнокомандующее. Всякому мужу глава Христос. Далее. А жене глава муж. А теперь слушайте. Ну, чтобы вы просто поняли, почему это закон вселенной. У Христа тоже глава Бог. Вы видите, да? Что это обозначает? Что у Христа есть глава. Что и Христос, как Сын Божий. Хотя мы в Библии читаем, я и Отец одно. Видевший меня, видел и Отца. Далее. Христос – образ ипостаси. То есть, другими словами, через знак равенства идет. Вы видите, да? Но в то же самое время Христос не должен забывать, что одна голова хорошо, я уже, извините, так говорю немножко, может быть, не очень красиво, его голова, что это хорошо, она умная, она божественная. Но было бы неплохо и вот своего отца тоже с божественной головой послушать. То есть, когда говоришь, не говори как истину в последней инстанции. Ну, тогда возникает вопрос. А у Бога глава есть? И вот так не написано нигде в Библии, но я вам скажу, конечно же, есть. У Елены Уайт об этом написано, но не написано, что глава Богу Христос. Над отцом сын как бы главенствует. Нет, там не так написано. Другими словами, но смысл тот, что я только что произнес. У Бога тоже есть глава Христос. В каком смысле? Она пишет. Совет отца и сына. Что такое совет отца и сына на небе? Тайна, о которой умолчан от вечных времен. Отец с сыном. Еще до того, как творили всю вселенную и все, что в ней есть, да, уже составили на всякий случай великий план спасения. Тайна, которая была умолчана от вечных времен. Что Христос на всякий случай, если кто-либо когда-либо станет на тропу греха, чтобы ему дать шанс спастись, Христос вместо него умрет, как агнец, закланный от создания мира. И что я хочу сказать? Совет. Бог говорит свое мнение, я имею в виду Бог Отец, и спрашивает у Христа: «Сын, как ты считаешь? Вот твое мнение по этому вопросу». Христос, когда говорит: «Боже, Отец, вот я вижу вот так, а как ты считаешь?» И вот будем говорить вот такой консенсус, да, когда двое из двух мнений выбирают лучшее. Для кого-то это вообще может быть странно, то, что я сейчас говорю, как это так? Бог должен спрашивать у Христа. Он не должен спрашивать. Я говорю, добавляйте, что Бог настолько гордый, что он вообще Христом пренебрегает. Давайте продолжать. Это мы так придумали. Бог абсолют. Бог, вот он все знает, ему советы не нужны. Это, знаете, как говорится, это как мне не надо никакие советы, потому что я как Бог умный, да? То мы такого и Бога по своему образу и по подобию создаем. Поэтому мы так Бога и описываем, таковым его и считаем. А я вам говорю, по Библии. Бог гордым противится. Бог гордость ненавидит. Бог не может быть гордым. Христос, написано о нем, что я кроток и смирен сердцем, а я и Отец одно. Значит, и Бог кроток и смирен сердцем. А если кроток и смирен сердцем, потому и вот существует вот этот божественный тандем, совет богов, когда отец говорит свое мнение и выслушивает мнение сына, и если там есть что-то, ну, какая-то деталь тоже более такая лучшая, да, это мнение становится совокупным. И Христос точно так же в духе кротости и смирения выражает свое мнение, и Бог, Отец, выслушав, говорит, а вот так и так, и если приходит к тому, что да, действительно это вот так, да, то они опять общее мнение вырабатывают. И то, что во Вселенной, это не то, что вот Бог решил там, а вот без Христа, или там Христос без Бога, это обоюдное решение, это обоюдное знание и обоюдное управление. Так вот, к чему я это хочу, все это я говорю, да? Нет в Библии ни одного стиха, который бы поощрял гордыню. Кротость и смирение не в смысле забитость и вот такая, знаете, вот пришибленность, да, когда вот кто-то перед кем-то гнется. Нет, кроткого и молчаливого духа. То есть разум человеческий должен знать, должен стремиться к знаниям. Но разум в результате исследования должен наш разум осознать, что границы в развитии, предела в мудрости не существует. И поэтому дух должен быть кротким, сколько бы ты ни знал. Это может превосходить любое знание любого человека, но ты должен оставаться кротким, смиренным, простым и не корчить, извините за это выражение, из себя какого-то великого начальника или архангела. Оставайся простым. Вот при всей мудрости, при всей славе Христовой на земле, это был самый кроткий, самый такой, будем говорить, смиренный человек на земле. И к нему тянулись все те, которые, как говорится, были всеми отвергнуты, всеми унижены. И дети маленькие, и блудницы, и мытари, и так далее, и тому подобное. Кстати, хочу сказать, я вам говорил, когда мы говорили о теле, да, заметьте, здесь нет того, что печенка превозносится над сердцем, или сердце над умом, или ум над другими членами тела. Тело Христово, вот это, извиняюсь, не Христово, тело наше, оно потому гармонично, потому что каждый выполняет свою функцию, но не считает, что его функция самая важная, и никто из них не претендует на главенствующую роль. Вот потому, заметьте, у нас тело есть, и есть тело цельное, гармоничное. И разум, который всем этим управляет, тоже не претендует на то, чтобы быть самым главным. Он главный, но он не претендует и не превозносится, и не унижает, и не отвергает там чьи-то функции, типа «вы мне не нужны, обойдемся без вас». Мир и покой, радость, взаимопонимание и любовь возможны только, если люди будут кроткими и смиренными. Гордые, никогда два гордых не сядут на один царский престол. Кто-то кого-то должен согнать или убить. Помните слова Христа? «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Заметьте, ссорящиеся, спорящие, ругающиеся, обижающиеся, командующие друг другом, потом вам сдачи по голове дают, да? «Придите ко мне вот такие все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Как? «Придите и научитесь у меня». Чему? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вы знаете, почему покоя нет в семье? А потому что муж считает, что я умнее жены, а жена считает, что я умнее мужа. Знаете, почему дети с родителями не находят общий язык? По одной простой причине. Дети считают этих родителей, что они тарахтят, как чайные ложки в стакане, да, старые бухтят и ничего не разбираются. Дети же умные сейчас у нас, да? А родители спорят, вместо того, чтобы подумать, там, изменить тактику, да, тоже ругаются, кричат и, как говорится, сквернословят на детей, потому что мы умнее их, хотя, извините, как же вы тогда умные вот таких глупых детей родили и воспитали? Споры и разногласия, это одна партия перед другой превозносится. Нация одна перед другой превозносится. Спортсмены соревнуются, почему? Потому что каждый хочет быть первым. Войны, кровопролитие, разводы, прелюбодеяния, вражда, ненависть – все происходит на почве гордыни. Мы про это не говорим, мы на этом не акцентируем внимание, мы говорим, надо любить. Как можно любить, если я гордец и эгоист, люблю себя? Как я буду любить вас? Ну хорошо, где-то в каком-то вопросе я буду вас любить, если это не противоречит моему мнению о себе. Но если где-то вы мне насупите на мой любимый мозоль, то уж извините, тут любовь кончится моя к вам. Что еще хочу дополнить к этому? Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене всякой, можно сказать, глава муж, а Христу глава Бог. И теперь добавляю. А ангелам глава Христос, детям глава родители. И помните, вот этот смысл, вот это покрывало, что обозначает. Не гордись, не превозносись, будь кротким, будь смиренным. Вот я вам сейчас так по памяти процитирую некоторые стихи, да. «Почитай отца и мать твою», заметьте, что такое «почитай». «Не превозносись, не спорь, да, прислушайся к мнению родителей», заметьте. Это вот покрывало. То есть покрывало обозначает для детей «почитай отца и мать твою». «Не выступай, не обижайся». Подчинись и послушайся, и сделай, как тебе сказали. Далее. каждый почитай другого выше себя. Вы видите, да? Если я почитаю другого выше себя, заметьте, а я ведь зачастую никого не почитаю выше себя, я самый высокий, я самый умный, я самый красивый, я самый грамотный. Только я знаю, только я понимаю, да? Так вот, что такое почитай другого выше себя? Если ты исследуешь свое сердце, ты видишь, что не всегда и не все ты знаешь. Если ты это осознаешь и примешь к сведению, то когда кто-то будет говорить что-то даже не так, как ты понимаешь, ты не будешь сразу выступать, не будешь оспаривать его мнение, не будешь обижаться, если он с тобой не будет согласен. Ты почтишь его, а как? Не станешь спорить, не станешь унижать, доказывать, что у него ума не хватает и образованности. Не начнешь ему доказывать свою точку зрения и навязывать ее другому. Ты выслушаешь его с мудрой мыслью. Пусть скажет, мне это не помешает, меня это не убудет, да, от этого, да? А вдруг что-то там разумное я увижу для себя и тем самым обогащусь? Вот психология, вот рассудок мудрого христианина или человека. Каждый почитает другого выше себя. Ну, хочу сказать, если говорить по поводу покрывала и жены, жена должна почитать мужа выше себя. А не муж ей должен об этом говорить, а она должна, вникнув в себя и увидев, вот что не все и не всегда получается, и зачастую слишком заводная бываю, она должна сказать там, мужу, что я признаю, извини, я не спорю, не буду доказывать, я убедилась, одни глупости. Ну, не одни, так через одни, да? Но я почитаю тебя, ты глава, как ты скажешь, так и будет. Я скажу свое мнение, но если ты посчитаешь, увидишь более разумное твое, будет по-твоему. Вы видите, суть одна и та же, да? Значит, почитая другого выше себя, выслушав и не споря с ним, я почитаю его. Хотя я, может быть, и мужчина, да, но как будто бы у меня покрывало на голове. А этим покрывалом является Христос, который мне показал, что я не всегда и не все могу предугадать, и не всегда и не все у меня получается. Христос это мне сказал, и я сказал Христу: Господи, я понял, ты моя глава. Отныне в разговорах с другими я не буду спорить и доказывать, я буду почитать всех. Дальше стих. В почтительности друг друга предупреждайте. Что такое в почтительности? Что такое предупреждайте? Опережайте друг друга в почтительности. Ну, как это приблизительно? Ну, кто-то говорит: Саша, там как твое мнение? Я говорю: вы знаете, там, ну, может быть, мое мнение вот такое. А вообще вот это слово обозначает предупреждайте. Я должен сказать: да нет, ну, лучше вы скажите. Мне кажется, что вы умнее это сказать. Заметьте, я его предупредил. Раньше его, ему отдал почесть, его почтил, чтобы он сказал. А потом он должен говорить: ну, Саша, и ты как бы скажи. Только вот это предупреждайте, то есть даже как бы, ну, не в смысле соревнуйтесь, но, ну, старайтесь первыми опередить вашего брата или сестру, чтобы ему дать слово сказать, а не самому туда со своими мнениями 5 копейками влезть. Дальше. Не думайте о себе высоко, помните, но думайте скромно, просто, как должно. Помните, да, там в Римлянам где-то, кажется, 12 глава, 1 стихи написано. Не думайте о себе высоко, а думайте скромно, по мере веры. Если я думаю о себе высоко, то я о вас буду думать, что низко. А следовательно, разговаривать буду с вами высокомерно, свысока. Поэтому мне надо покрывало. Ну, вы поняли, покрывало вроде бы мы будем читать для жены, а мне а суть одна и та же. Только для жены покрывало это, что вот с мужем не спорь, с мужем не ругайся. Но это же покрывало должно учить ее, что и вообще ни с кем не спорь, не только с мужем. Потому что и мужу, и любому христианину написано, что другого почитай выше себя. Далее. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Помните, да? Гордый человек – это человек без покрывала. Забыл, что для гордыни у него нет оснований. Если бы он вникал в себя, он бы увидел, что для гордыни нет почвы. Ты ошибаешься, ты просто высокомерный человек, высокого мнения о себе. Но на что ты претендуешь, ни в чем ты на 100% не блещешь, не имеешь преимущества перед другими. И ошибайся, как обычный человек. Я уже вспоминал сегодня, да? Я кроток и смирен сердцем, заметьте, Христос. Почему кроток? Потому что не претендую, что я все знаю. Чем это подтвердить? Что я у отца спрашиваю и его мнение. А отец тоже кроток и смирен сердцем. Чем это доказать? Ну, чем это он может доказать? Он спрашивает совета у сына. Выражения, помните, библейские. Мы рабы, ничего не стоящие. Кто-то однажды мне сказал, это к пастырям не относится. Это, да, мы рабы, ничего не стоящие, а пастыри, они стоящие. Речь идет о всех людях. Христос тоже, как раб, как подчиненный, спрашивает у отца. И отец спрашивает, как подчиненный у сына. Мы все, абсолютно все, ничего не стоящие, я имею в виду, для славы, для того, чтобы кичиться, превозноситься, а потом на почве этого ругаться, превозноситься, драться, обзывать, и еще и войну развести. Развязать. Не нам, Господи, не нам славу, но имени Твоему, да? Это тоже говорит о чем? О покрывале. Да, мы что-то можем знать, но то, что мы узнали от Бога. Поэтому, когда мы это приписываем себе, нас начинает подмывать гордыня. Но мы начинаем задирать нос. Начинаем высоко смотреть на всех ближних и дальних. Высокомерно начинаем толковать Библию. И Бога начинаем учить, как надо эту Библию понимать. Ну, еще одна деталь к этому, да. Чтобы быть главою над кем-то, да, надо быть с головой на плечах. Надо соответствовать, ну, будем говорить, в плане умственного развития, занимаемой должности. То есть, Бог поставил, если у тебя есть способности, хорошо, но ты их развивай. Если Бог тебя поставил, ну, ты муж, как хочешь, не хочешь, как говорится, глава, да, а ума нету, тогда учись. Но, когда не учусь и ума нету, а муж, то я не соответствую занимаемой должности. И когда я еще начинаю обижаться, меня вот не слушают, извините, для того, чтобы быть почтенным человеком, да, то надо для этого иметь все основания и необходимые задатки. 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, смотрите, с покрытою головою, постыжает свою голову». Знаете, что такое вот... Почему он постыжает свою голову? Ну, казалось бы, ну, молится, пророчествует. Заметьте, ну, молится кому? Богу где? Ну, в церкви, да. Далее, пророчествует где? Ну, в церкви, не себе же пророчествует. Кому-то в церкви, да. Так слушайте, муж пророчествующий или молящийся с покрытою головою. Знаете, что это обозначает? Вот есть фуражки, офицерские, командирские, да, или есть папахи такие, да, вот полковники в папахах из каракулевого там, из каракуля сделаны эти папахи, вот эти полковничьи, генеральские, да, есть вот те, которые заканчивают учебное заведение, там они магистрами становятся, и помните, стоят в мантиях таких черных на голове, тоже вот эти вот, знаете, так будем говорить, символизирующие их статус, вот эти четырехуголки, да, эти магистерские есть. Короны царские. То есть всякий муж, молящийся и пророчествующий, с покрытой головою. То есть, обратите внимание, я чуть перефразирую, с претензиями, что я пророк. То есть ты пророчествуешь, пророчествуй по мере веры, скромно. Но когда я начинаю одевать на голову пророческую, не знаю, фуражку или корону, когда я говорю людям, что я пророк, понимаете, пророк никогда не должен говорить, что он пророк. Пастырь, который говорит, я пастор. Я говорю, поздравляю тебя. Дожился наконец-то. Я пастор. Тебе не стыдно вообще? Кто у нас пастор? И что ты лезешь вместо него? Так вот, заметьте, всякий муж молящийся, с претензиями, что он имеет право молиться от имени церкви, что он церкви занимает должность какую-то, что он начальник, что люди должны слушаться безоговорочно его. Это хотя у него на голове ничего нету, а он как будто бы имеет на голове вот эту генеральскую фуражку. То есть, если ты молишься, молись как простой член церкви, даже если ты там в церкви, я не знаю, какой великий пастырь, или епископ, или апостол. Будь простым. Вот эта покрытая голова как бы фуражкой, претензии, что я пастор, что я апостол, что я пророк. Заметьте, этим мы постыжаем свою голову. Во-первых, превозносимся. Благодаря чему к нам относятся, уже будем говорить, соответствующим отношением, да? Мы, превозносясь, сами себя унижаем, теряем авторитет. Ну, а теперь я еще что хочу сказать. Ведь когда мы молимся Богу или пророчествуем церкви, или при церковью, но ведь пророчествуем то, что Бог нам открыл, и мы считаем, что это вот мы, я пророк, я вот никто из вас этого не знает, это я вот знаю, да, вот такие претензии. Так вот, я что хочу сказать вам. Как вам кажется, вот стоять пред Богом, вот представьте, Бог, да, вот я пред Богом, вот тут Бог стоит, вот церковь, я одеваю на голову царскую корону, или там пастырские какие-то головные уборы, или генеральскую фуражку, или там папаху, да. Вот Бог стоит, да. И я пред Богом одеваю вот эти вот, то есть вы поняли, головной убор, это вот имеется в виду как бы начальнический, ну типа короны какой-то, да, венца какого-то. Я одеваю эту корону или папаху генерала или маршала, да, как вообще пред Богом, прилично вообще? Вот прилично было бы вот так сказать, Господи Боже, я к тебе обращаюсь, Александр, там, пророк Александр, или там иной ангел там какой-нибудь, или вот я магистр богословия, или я профессор теологии. Вот, ну, сказали бы, вот если бы вы услышали вот такое, ну, как бы вы обо мне сказали? Ну, это надо уже прилично съехать с ума, правда? Господи Боже, пророк Александр пред тобою стоит. И тебе не стыдно вообще себя так увеличать? Бог себя не называет пророком. Или мудрец Александр, а Бог не называет мудрецом себя. Я кроток и смирен сердцем. То есть, когда человек вот это как бы покрывает, молится или пророчествует с покрытой головой, он как бы этим что говорит? Что он царь, что он маршал. Я самый главный, я самый умный, я ни в чьих советах не нуждаюсь. Так вот, заметьте, у нас братья не молятся с покрытой головой, по Писанию, по букве Писанию, и не пророчествуют с покрытой головой. То есть, символ как бы они выполнили, да? Голову не покрывают. А вот тот дух превознесенный, вот эти претензии, что я тут главный в церкви, да? Это и есть, и говорит о чем? Что голова покрыта здоровенную какую-то там царскую короною, шапкой Мономаха какого-нибудь, да? Венцом царским. И мы за это ответим. То есть, что значит непокрытая голова? Это знак всем мужьям, братьям, которые в церкви молятся, пророчествуют, занимают какие-то должности. Это знак чего? То есть, если нету генеральской фуражки на голове, то не забудь, что ты должен быть как бы рядовым. Веди себя как рядовой, как самый простой, как самый кроткий и самый смиренный человек на земле. Вот это обозначает знак для мужчины, для мужей, почему они должны не быть, должны быть без покрытой головы. Без погон, без фуражек, без кокард. Я имею в виду, вы поняли, генеральские каких-то. Будь кроток и смирен сердцем. Кто мнит о себе, кто считает себя пророком, кто вправе наставить на своем мнении, командовать народом Божьим, заметьте, а над ним Бог есть, он этим постыжает свою голову. То есть, заметьте, чем больше претендует, тем ниже в глазах Бога и людей становится. То есть, другими словами, постыжает, позорит себя. Ничего общего у такого мужа, у такого пастыря нет общего ни со Христом, ни с Богом. Дальше. 5 стих. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою». Вы видите, да? Тоже как бы постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Вы слышите, наголо. Обритая, побритая. Казалось бы, ну слишком уж как-то так, знаете, вот то же самое, если бы была обритая. Вроде бы как бы блудница, да? Почему так написано? «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою». Что это обозначает? «Не признающая ничьей власти над собой». То есть, ну я извиняюсь, это вот, чтобы вам было понятно, я там без всяких, как говорится, хитромудростей, да, вам говорю. Вот Хиллари Клинтон, это вот такое наглядное пособие, чтобы было понятно. Гордая, превознесенная, все знает, всех разбить, войну развязать, всех погубить, самой в бункер залезть. Умнее ее нету. Я просто, знаете, вот беру вам пример такой, чтобы было понятно. Вот она женщина, вот она с открытой головою. Она не признает знак власти мужа над нею. Вот выборы были, там этот Билл Клинтон за ней ходил, как, знаете, вот хвостом за задницей. И была бы она президентом, и им бы распоряжалась, да она им все время и распоряжалась. Неспроста там Моника Левинский подлезла к нему, бедному несчастному. Я вам просто говорю, она вот прирожденный начальник, у нее нет ничего женского. Она просто такой, извините, мужиковатая баба. Женственности нету, ни нежности, ни теплоты. Вот просто карьера, власть и богатство. Все, что надо. Так вот, вы поняли, да? Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, это та, которая не признает никакой власти над собою. Это эмансипированная, умная, ну, как говорят, вся из себя, которая всех и всему научит. Вот она постыжает свою голову. Как постыжает? Ну, если она такая гордая, если она такая надменная, то заметьте, она в своем надмении не слышит Бога, не услышит подсказки, наговорит глупостей и опозорится перед всем миром. Вот как она постыжает свою голову. Я не раз в жизни встречался с такими ситуациями, где жена вот так, типа, я сказала, и все, я знаю, меня не учи. Ну, муж говорит, ладно, делай. Сделали, получилась такая глупость. И она потом ходила такая, знаете, извините, как оплеванная. Заметьте, вот она сама себя и постыдила. Кстати, хочу сказать, и любой муж, если он тоже мнит о себе, никогда не прислушается к мнению ни к чему, да? Все сам, сусам, все знаю, все понимаю, меня не учи. Я хочу сказать, такие люди, как правило, ничего не знают, ничему не научатся, наделают глупости, потому тоже постыжают свою голову. Только заметьте, вот как бы мужчине не надо покрывать голову, ну более как бы разумный, да? Женщина более чувственная, а ей даже знак на голову надо, ну такой будем говорить, материальный, да? Чтобы он ей вот видимым образом, ощутимым напоминал, не умничай. А для мужа, получается, знак «учись, не мни о себе», открытая голова. Вы поняли, почему написано? Значит, если молится с открытой головой жена, то есть отвергает чью-либо власть над собой, она постыжает свою голову, позорит сама себя, потому что она делает глупости. Ибо это, заметьте, тоже имеется в виду как через знак равенства, как если бы она была и обритая. А теперь смотрите дальше, 6 стих. Ибо если жена не хочет покрываться, я что хочу добавить? То есть, хочет быть свободной и независимой. Ну, жена замужем, да? Замужем и замужем, а не впереди его. Если она не хочет покрываться, то заметьте, она отвергает власть мужа над собою. Она как бы говорит, как минимум, что мы равные, но обычно, если мы равные, то я старшая. Это имеется в виду автоматически. Так вот, что я хочу сказать. Если она не хочет покрываться, то она хочет быть свободной и независимой. Она отвергает авторитет мужа. Она дает понять, что я тебя не слушала и слушать не буду. Если она не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Теперь задаю вопрос, а при чем здесь стрижка? А потому что стриженные женщины, это женщины были позорные, блудливые. Их таким образом позорили, что было понятно. Извините, лысая, бритая, наголо, голова, да? Значит, блудливая женщина. Ну, казалось бы, ну ладно, жена же не блудит. Она просто выступает, но она физически же не изменяет мужу, не идет к другому мужику. А вот здесь вот написано. Заметьте, ибо тоже, если бы она была обритая, или тоже, если бы она была и блудливая, ну, какая, казалось бы, что общее между тем, что она спорит и блудит? Она же еще физически не блудит. А Павел пишет, что это почти одно и то же, да? Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Как ее надо постричь, как постригут позорную блудливую женщину. Чтобы вам было понятно, я вам сейчас немножечко объясню. Блудливая жена, слушайте, блудливая жена, она замужем, но она ему изменяет. Почему? А какая она власть? А он мне не закон, он мне не указ, да? Блудливая жена не признавала власти когда-то в детстве родителей над собою. То есть, как ребенок была строптивая. Далее, выросла замуж, не признавала власти мужа. Была строптивой, была возмутительной против любых ограничений, то есть, была своевольной и своенравной. То есть, заметьте, за мужем и в то же самое время, как будто бы его нет. Я свободная женщина, на меня никакие ограничения не накладывай. И вот смотрите, разницы нет. Или я всегда и во всем выступаю против мужа, и все делаю ему наперекор, как бы не признаю, как будто бы его своим мужем, а следовательно, я как бы и свободная, да? Или же этот же протест я выражаю довольно таким, ну, специфическим образом. То есть пошла налево к другому мужику. Блудливая, распутная, своенравная – это слова-синонимы. Заметьте, блудливая – это уже как бы в блуд идет. Распутная – это как будто бы сбившаяся с пути, на распути пошла не той дорогою. Своенравная – то есть не как надо, а как хочу, вот так и буду и ворочу. Суть одна. Только форма, проявление, непризнание власти мужа над собой разное. Поэтому и стричь надо было ее, как и блудницу. Кстати, хочу такую деталь сказать, да? Строптивость и непокорность в ее душе рано или поздно переходила в физическую измену своему мужу. Одно без другого не бывает. Вот я к чему это говорю, вот заметьте. Когда доходит до блуда, до измены, я имею в виду до физической измены. Сначала не подчиняюсь, потом возмущаюсь, потом обижаюсь, потом а пошел ты, да? То есть, а кто ты мне такой, а какое ты имеешь право? Ну а если ты никто не такой, так я же свободна. А если свободна, а вот тут кто-то подвернулся под руку. Вот и блуд. То есть, другими словами, непокорность, непризнание власти, протест, возмущение, непризнание власти мужа, заметьте, это фундамент, это начало, которое в конце концов или доведет до развода, а потом повторный брак, ну, будем говорить, формально вроде как бы так более-менее, ну, не в блуд, а ведь зачастую и там еще не доходит еще до развода, а уже идет на измену. Я не признаю твою власть, ты мне не нравишься, я тебя не люблю, следовательно, ну, святое место пусто не бывает. Хотя тут не про святое место идет речь, да? Ну, тогда кто-то подвернется, вот он будет блуд. Поэтому, заметьте, выступливая, несогласная, протестующая, эмансипированная, которая говорит, я не покрою голову, я не признаю твою власть. Это фактически потенциальная блудница. Кстати, хочу сказать, вы видите, сегодня уже, заметьте, брак, он уже не брак, а какой-то бракованный брак. Заметьте, вместо брака настоящего, да, ну, официального, гражданский брак. Тут уже и муж не муж, и жена не жена, да, ну так, сошлись, да. Ответственности никакой нету, да. И заметьте, фактически, тут про покрывало уже не надо говорить, тут уже про власть ничего нельзя сказать. Заметьте, равные, и чуть что не так, сразу раз и разбежались. То есть, другими словами, заметьте, сегодня, даже если выходит женщина замуж, я сейчас не к тому и не для этого, но тем не менее, уже фамилию не берет, она на своей остается. То есть, она дает понять, что да, я твоя жена, но фамилия у меня своя, хлеб буду есть свой, одежду буду носить свою. Ну, если не свою будешь кормить, но я все равно свободная и независимая. То есть, вы поняли, к чему это все пришло? Вот эта свобода, к которой мы должны с вами наесться. Многие уже и наелись. Теперь дальше. А если жене стыдно быть остриженной, ну, как блудница, или обритой, то тогда пусть покрывается, потому что, как я вам уже сказал, одно без другого не бывает. Кстати, хочу сказать, вот мы читаем, что у мужа есть свои точно те же, по сути, те же со стороны Бога законы, как себя вести, да, у жены есть, у мужа есть знак власти и не должен забываться и, как говорится, гордиться. У жены есть знак власти, у детей есть знак власти. И, заметьте, мы все как будто бы подвластны. Вот вроде кто-то поставлен главою, но веди себя кротко и смиренно. Помните 12-го Римлянам, да? Пророчествуешь ли? Пророчествуй по мере веры. Учитель, пребывай в учении. То есть, заметьте, должность учителя, пребывай в учении, оставайся учеником, не мни себя и не корчи себя великого учителя. Раздаватель ли, ну, должность такая в церкви, раздавай в простоте. Вы видите, да? Муж, жена, это должность, как бы такая, будем говорить, в семье. Это работа, это функция, которую ты должен выполнять. Но ты не задирай голову высоко и нос. И веди себя кротко и смиренно. У нас же бывает так, над кем я, тому надо, как говорится, рот закрыть. А мне, кто надо мной, нельзя, я свободный человек. Вот, к сожалению, мы живем по таким своеобразным принципам, да? Дальше. Итак, муж не должен покрывать голову. Почему? Должна голова быть открыта для получения наставления от Бога. Не надо мнить, что я все понимаю, я все самый главный, я самый мудрый, и нет кого, и нечему мне учиться. То есть муж не должен покрывать голову, не должен мнить о себе, что все знаю, все понимаю, я начальник самый главный, да? И что я все понимаю, не надо мнить, что я все понимаю. Голова должна быть открыта для того, чтобы туда, то есть без фуражки, без должностей, без регалий, учись как ученик пред Богом. Вот что означает, что муж не должен покрывать голову, да? Почему так надо, да? Значит, ну, как вы уже знаете, корона или папаха мешает учиться. Царская корона мешает кому-то прислушаться. Потому что он, муж, есть образ и слава Божия. Заметьте, если муж есть образ и слава Бога, то есть, другими словами, мы должны быть похожими на Бога, а Бог кроток и смирен сердцем, а я должен тоже не одевать генеральскую фуражку на себя и быть кроток и смирен сердцем. Вы поняли, почему? Муж – образ и слава Божия. Потому что мы таков Бог, и мы должны равняться на Него. Бог не надевает на себя корону эту царскую. И не показывает себя как царь. То, что нам в Библии написано, что царь, это кто-то описывает вот как царь, которому надо повиноваться, но он не таков. Иудеи ожидали Христа, что он придет как царь, как они понимали, как им рисовали Царство Небесное. Он пришел, родился в семье плотника, и они не признали, что это за царь. Это я вам для чего говорю, что на самом деле Бог это не царь, который сидит на престоле, а мы там все будем челобитные отбивать. Мы будем преклоняться, мы будем любить, мы будем почитать, если даст Бог спасемся. Но он будет как добрый отец, как добрая заботливая мать. Можно пред ним прийти. И не будет там вот этого царского величия и надменного взгляда, и громогласного голоса. Так, раб Божий Александр, иди туда. И побыстрее отсюда. Такого никогда не будет. Там будет, как разговор мамы с ребенком. Ну, так я образно говорю, чтобы было понятно, да? Значит, вы поняли, да? Потому что он, муж, есть образ и слава Божия. То есть голова должна быть постоянно открыта, как я сказал, для получения бесконечной мудрости, чтобы соответствовать занимаемой должности. А жена есть слава мужа. Вы видите? В кротости и смирении муж равняется на Христа, а жена в кротости и смирении равняется на мужа. Вы видите, да, какая интересная лесенка образовалась, да? Восхождение по ступеням кротости и смирения. 8 стих. Ибо не муж от жены, ну как бы, не жену как бы первым Бог создал, а муж. Мужа Бог создал. И не муж от жены произошел, а но жена от мужа. И дальше 9 стих. И не муж создан для жены, но жена для мужа, потому что сначала Бог создал мужа, а потом жену. Посему жена и должна, то есть заметьте, это вот как бы пишется, это Богом определено, и не нам эти законы менять. Посему жена и должна, поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти. Чьей власти? Мужа. Над кем? Над нею. Заметьте, жена должна иметь. Жена сама должна повязать. Не муж должен ей одевать на голову и туго завязывать под шеей, чтобы она, под подбородком, чтобы она не стянула это покрывало или эту косынку, да? Жена должна понимать вот суть, да? Вот этого вопроса семейного, да? Жена должна это понимать, и должна жена иметь на, сама на своей голове, смотрите, знак власти. То есть, слушайте, покрывало что обозначает? Знак власти кого? Мужа над кем? Над нею. Вот тут такое выражение. Для ангелов. Вот вопрос, когда я вначале читал, да, Зинаида написала, ну, чтобы, для чего этот знак, это... Знак для ангелов, чтобы она, что она уже замужем, да? Я хочу вам такую вещь сказать или такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, ангел, который есть у жены, ангел, который есть у мужа, да? Он что, вот это прилетает, и если у жены нету, она не покрыла голову, так он никак все время забывает и ни разу так и не понял, что вот спят вместе с мужем, ангел это не знает, да, дети родились, что, ну как же, вроде как бы в браке должны быть, да, так вот если платка нет на голове, то это получается, что она не замужем, и ангел не знает, что она замужем даже, да? Ну тут такое выражение, для ангелов. Это выражение такое, может быть, не совсем, ну так будем говорить, в литературном выражении, не совсем так правильно выражает смысл, вот как мы это поняли. Не для ангелов, чтобы якобы они знали, что я замужем, а пред ангелами. Это знак, заметьте, знак власти мужа над нею, она этим знаком, как бы одевая этот платок на голову, как бы говорит, я признаю твою власть, что ты в семье глава. А почему для ангелов, как бы пред ангелами, как бы пред небом, как бы пред Христом и как бы пред Богом получается, что я это понимаю, что я не забываю суть этого символа и пред ангелами, и пред Богом. Я тоже, как и вся вселенная, не претендую на вакансию начальницы и повелительницы. Как я вам уже сказал, таков закон вселенной. И я, как бы одевая на голову свою голову вот этот знак, как бы говорю, что я понимаю важность этого закона вселенной. Я осознаю, я его принимаю и живу в соответствии с этим законом, понимая, что только он доставит благо мне в семье. А если все мы такие будем, да, то и всем нам вместе. Я уже говорил вам, Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. И я, как бы жена говорит, одеваю покрывало, тем самым говорю, я тоже кротко и смиренно сердцем. Выступать и спорить с мужем не буду. 11 стих. Впрочем, дальше Павел пишет, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. А что обозначают вот эти слова? Впрочем, ни муж без жены. Я перефразирую немножко. Впрочем, ни муж без жены не достигнет полноты познания и не спасется. Ни жена сама, вот сама с усами, да, как говорят, ни жена без мужа не достигнет ни мудрости, ни спасения. Ну, имеется в виду, без мужа в Господе не достигнешь. Вы поняли? Чтобы жена достигла чего-то от мужа, получила и научилась, то он должен быть в Господе, а не в самом себе. И жена, значит, жена, чтобы получила что-либо от Господа и набралась какой-то мудрости, должна получить это через мужа, если он в Господе. И наоборот, муж тоже может от жены научиться, если она в Господе, то есть мудро наставлена и живет, понимая, что и к чему Бог какие законы дал. То есть, заметьте, если он или она в Господе, а в Господе это не в смысле ходит в церковь и вечери принимает, там в хоре поет, а еще и выпивает, и кричит, и обижается. Это не в Господе, это помимо Господа. В Господе это значит похож на Него, живет Его жизнью. Во Христе Иисусе новая тварь. Так вот, если муж и глава, это не значит, что мнение жены не нужно ему. Если жена в Господе, кроткая, невыступливая, она тоже выдержана, она тоже может слышать голос Божий, и тоже может быть правильное мнение с другой стороны, которое именно оттенит лучшую сторону того вопроса, как муж решил этот вопрос решить. И бывает, что если жена в Господе, кроткая и смиренная, ее мнение может быть очень полезным, и муж в этом убедится, и всегда будет прислушиваться к ней. Кстати, таким образом, вот эта грань, кто глава, кто хвост, вообще отойдет, когда будут и он во Христе, и она во Христе, да? Когда не будет спора и превозношения, когда Христос все и во всем, он глава и ей, и ему, тогда вопрос, кто в семье старший, вообще не будет подниматься. А если кто-то и спросит мужа или жену, там, кто у вас глава, жена скажет, что муж. А мужа спросит, кто глава, она скажет, а он скажет, это жена. И дальше написано, 12 стих. «Ибо как жена от мужа может получить познание и чему-то научиться, и создана была жена от мужа, так и муж через жену тоже может чему-то научиться. Они друг друга могут дополнить, и как отец и сын имели совет и принимали мудрое решение, так муж и жена примут мудрое решение, если они будут двое, одна плоть». Заметьте, Пока жена выступливая, свободная и не признающая власти мужа, они двое одною плотью никогда не станут. Гордыня не позволит спорить дрязги и разногласия. Больше ничего другого не будет. А вот когда у него есть власть, знак власти Христа над ним, чтобы он не превозносился, у нее есть знак власти мужа над нею, когда каждый учится кротости и смирению, каждый борется с гордостью, когда они оба становятся кроткими и смиренными, тогда они в любви и радости обнимутся и будут двое, одна плоть. Это секрет, будем так говорить, семейного счастья. Дальше, и дальше написано, все же от Бога, то есть обратите внимание, если муж в Господе, то к чему он приходит, он получает от Господа. И хотя он чему-то учит жену, но это от Бога через мужа к жене. Вы поняли, да? От Бога через мужа к жене. Если жена в Господе, то от Бога через жену мужу будет подсказка. Ну, заметьте, вот этот тандем, вот эта гармония, вот это двое одна плоть, это возможно, когда не будет ни муж, ни жена выступливыми, а кроткими и смиренными. И дальше читаем. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Вот как я вам говорил, прилично с покрытой головою, ну, допустим, царь какой-нибудь, ну, на земле он человек, но он царь был, да, в царской короне стоять пред Богом и кичиться этим. Прилично? Да неприлично, постыд и позор. И вот тут подобная же мысль. Рассудите сами, прилично ли жене, которая, заметьте, вышла замуж, имеет власть над собою, прилично ли Богу, жене молиться Богу с непокрытой головою? То есть, обратите внимание, вот даже такие моменты. Почему неприлично, если ты не признаешь власти мужа, не одевая это покрывало, ты не признаешь и власти Христа над ним. И не признаешь власти Бога над Христом. Ты своевольная, ты своенравная. Я вам хочу пример привести. Кто так поступал? Этот Люцифер на небе. Это было неприлично, это было возмутительно. Учил Бога, как надо жить. Бог не согласился, он решил войну поднять. За что был свергнут с неба вместе с третьей частью ангелов, да? И вот теперь смотрите, он на нашей земле доказывает свою мудрость и премудрость в кавычках. Заметьте, кроме гадости ничего нет. Так вот, для женщины молиться, будучи замужем, с непокрытой головой неприлично. Прилично ли пред Богом говорить, а я независим, а Бог говорит, а я зависим, я вот с Христом всегда посоветуюсь, а я вот считаю, что муж у меня вот такой недотеп, а я его слушать не буду. Прилично вообще, красиво, разумно вообще, что это за поведение? Дальше. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Что такое растит волосы? Не стрижет волос, да? То есть, другими словами, как бы, не обновляет свои познания, не возрастает. Что значит растит свои волосы? То есть, ни у кого ничему не учится, сам у себя на уме. Если муж растит волосы, вот такой символ был, да? То это бесчестие для него. То есть, что такое бесчестие? Есть премудрый Бог, а я у него не учусь. И думаю, что я умнее. Ну, это вообще, я позорю сам себя. Это когда мы сидим в Библии, Библия это Слово Божье, да? А мы говорим, это не так, это не так, это не так. Это вот называется, я растить волосы не буду, с этой книги учиться не буду. И здесь не все так правильно, как надо. А как надо, я только знаю, наша церковь только это знает. Как толковать, как понимать. Вот это называется бесчестие для церкви, бесчестие для пастыря. 15 стих. Но если жена растит волосы, я добавляю, имея власть, знак власти над собою. То есть не то, что такое своеволие, а вот растит волосы, подчиняется, не умничает, прислушивается, что муж скажет, да? Заметьте, она как бы идет к Богу, она набирается ума, то есть эмоции становятся тише, рассудок становится более и более, так будем говорить, продуктивным, да? Если жена растит волосы, то для нее это честь. Но имеется в виду, растит волосы, что-то познает, чему-то учится в кротости и смирении. И еще написано, так как волосы даны ей вместо покрывала. Ну, некоторые говорят, вот видите, один стих, что волосы вместо покрывала, а там вот еще покрывало. Ну, вы, наверное, заметили. Жена сегодня, вчера еще была не жена, была девушка, да? Покрывала знак власти мужа над ней. То есть, когда выходит замуж, надо покрыть голову. Если она не замужняя, тот же смысл остается, только волосы, которые у нее, которые она растит, они ей напоминают о чем? Это знак власти, но не мужа, а власти кого? Мамы, папы, бабушки, то есть старших в семье, на попечении которых она находится, у кого она должна учиться. Таков закон. Некоторые говорят, вот видите, вот волосы даны. Я говорю, а тут про покрывало идет речь. Далее, тут же, видите, тоже такие выражения. Молится или пророчествует. То есть, заметьте, ну в быту там, извините, пожалуйста, сидеть в ванной в косынке, да, знак власти. Смешно как-то выглядит, да? Извините, встали, идете в туалет, одели косынку. В туалете надо, чтобы знали ангелы, что это вот у меня знак власти. Тут речь идет, заметьте, когда мы молимся, как бы в церкви, когда мы к Богу обращаемся, когда это перед людьми, или когда мы там пророчествуем, да, то есть другими словами, заметьте, что-то делается пред Богом, да, чтобы мы не забывали, кто мы, чтобы это нам напоминало, пророчествуешь, молишься скромненько, простенько, ну, в смысле, я от души, но я имею в виду без пафоса, без того, что я все знаю, все понимаю и так далее и тому подобное. То есть вы поняли, да? Покрывало – это когда девушка или женщина там выходит замуж, знак власти. С этого момента не забывайся. Есть знак власти, ты выходила замужа, замужем ты. Поэтому не забывайся. Выступать, кричать на работе, на начальника не получится, нельзя. Если она кричит, а муж-начальник молчит, если он смирился, и муж добоится жены, то он не муж. И, может быть, и закономерно было, что она не за мужем, а он за женою. К сожалению, так бывает в жизни. 16 стих. Я уже заканчиваю, уже, извините, докончу, да? А если бы кто захотел спорить... Правильно, 16 стих. А если бы кто захотел спорить... То есть я не согласен, а я считаю это неправильно, надо вот так, зачем это покрывало, это все формальность, мы сейчас в Новом Завете живем. Я хочу сказать, в Новом Завете написано, жена да боится мужа, чтобы вы не забывали. Я сейчас, вы поняли, в каком смысле я говорю, не в смысле, что муж поколотит, побьет, да, а Новый Завет, а вот жена да боится мужа. Если хочет в церкви, говорить непозволительно, это по поводу того, что Новый Завет. Завет-то новый, а мы-то ветхие, к сожалению, да. И поэтому не умеешь говорить в церкви, будешь молчать. Далее, значит, если бы кто захотел спорить, обратите внимание, что такое спорить? Если бы кто захотел спорить, я комментирую, то это претензии на то, что я умнее, и умнее меня никого нет. Заметьте, спор говорит о чем? Что про покрывало я ничего не понимаю и не знаю, что оно мне ничего не напоминает, что я кротость и смирение не признаю. Должно быть так, как я считаю. Вот это, когда мы спорим, то есть, другими словами, спорим, отстаиваем свою точку зрения с пеной у рта, раздражаемся в моменты вот этого спора, обижаемся друг на друга, фыркаем и даже не хотим помолиться и уходим. И говорим, так, все, я не хочу с вами разговаривать, так, все, привет всем. Если бы кто захотел спорить, я добавляю, и доказывать свою правоту, то есть, к чему я говорю, я могу быть 100 раз прав, но если я начинаю, кто-то со мной не согласен, я сказал свою точку зрения спокойно, аргументированно, со мной не согласились. Если я правильно понимаю вот этот символ покрывала, и закон Вселенной, что надо быть кротким и смиренным, то я не буду спорить, я не буду второй раз доказывать, я не буду раздражаться. Я скажу только так, что я сказал свою точку зрения, вы вправе принять, вправе не принять. Извините, пожалуйста, я больше ничего не буду доказывать. Мое дело сказать, ваше дело принять, не принять, сказать свое мнение. Дальше это не моя проблема. Так вот, если бы кто захотел спорить, или другими словами, протестовать против покрывала, или претендовать на то, что в церкви я все-таки пастырь, я имею право командовать, или там, то есть вопреки всему тому, о чем я только что с вами читал. Если бы кто хотел это оспорить и с этим не соглашался, и хотел бы кому-то доказывать, ругаясь, да, Павел пишет, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей. Заметьте, в церкви Божьей такое недопустимо. Спор, разногласия, обиды, группировки – это вообще обычай нехристианский, это обычай этого обыкновенного мира, да, греховного, и никакого отношения к церкви мы не имеем. Да, мы можем не спорить, вот я бы так сказал, я не буду, конечно, спорить, я понял, о чем ты, Саша, прочитал, но я считаю, что и меня Бог поставил епископом в церкви, и я вправе командовать. Я говорю, вот извините, пожалуйста, это работа такая, управлять, а не командовать. Но управлять в кротости и смирении. А я не согласен. Мое слово последнее. То есть, другими словами, он спорит уже не только в церкви, он спорит вообще с Богом и с Писанием. Естественно, Бог гордым противится, и никакой надежды для этого человека в плане спасения нет и быть не может. Ну, я думаю, что вы поняли. Тут еще было, в вопросе было такое по поводу вот этого покрывала. Речь идет о полном покрывале или бантик на голове? Ну, вы видите, да, вообще я вам так хочу сказать, знаете, вот у славян, да, особенно у православных, это платочек. Ну, европейские страны, если женщины считают, что надо покрывало, у них зачастую берет или шляпка. Где-то пришли к тому, что бантик, только бантик уже не поймешь, это украшение, зачастую бантик это украшение. Кстати, хочу сказать, я видел и косынки, но у православных все-таки они в этом плане молодцы, там довольно скромные косынки, довольно там, ну все равно есть такая бабушка, беленький какой-нибудь платочек, простой, совсем уж простой, да, женщина, ну со статусом каким-то общественным, у нее там газовая косынка с какими-то блесками, там еще с чем-то такой, ну все-таки, ну все равно как бы знак власти, да. Я уже не буду говорить про эти блески, лишь бы, как говорится, не забывали, о чем это покрывало нам говорит, и выполняли. Это самое главное, да? А вот кто-то уже на бантики перешел, а кто-то, вот знаете, есть такая душка, чтобы волосы придерживать, это тоже, говорят, я и таких знаю, это тоже знак власти. Я говорю, тут, извините, или это просто волосы держатся? Я говорю, так можно тогда и душку снять, а просто вот этими, знаете, женские, вот эти, что волосы, забыл, как они называются, ну вы поняли, металлические. А в конце концов, когда они и так держатся, можно этим лаком покрыть, чтобы волосы держались, и тоже сказать это знак. Я хочу сказать, вы знаете, голь на выдумку богата. Ну, в мусульманских странах вы вообще видите, закутаны, как говорится, не только голова покрыта, а и пятки должны быть покрыты, да. Но, что я вам должен сказать, суть, вы, я думаю, поняли, дело не в бантике. Я бы не сказал, что бантик это и есть покрывало, потому что бантики розовые, и синенькие, и с блесками, и большой, и маленький, и кучерявенький. Ну, сами понимаете, это уже больше атрибутика украшения, нежели символ, напоминающий кротость и смирение. Вообще, чем более кроткий и смиренный человек, чему этот знак покрывала как бы нас и подвигает, да, то и знак вообще должен быть простеньким, без всяких, извините, наших выдумок. Всего хорошего. Извините, задержал немножко до вас. Ну, мысль вы поняли, да, в принципе, покрывала. Не обязательно видимым образом, оно и на небе есть, и на небе будет суть сама, да? А на земле пока что мы, и мы еще греховные, то это покрывало должно быть нам напоминанием, в каком мы состоянии кротости и смирения должны быть. Ну, бывают такие люди задают вопрос, скажи, ну так, Саша, а если жена научилась кротости и смирению, ей, может быть, уже действительно этот знак ни к чему, может, действительно не надо? Ну, я говорю, ну, допустим, было бы так. Вот жена действительно покладистая, я бы сказал там, типа, ну, ладно, не одевай. А кто-то скажет, а что я должна одевать, а она, ей не надо одевать. Она что, уже не замужем? Нет, замужем, но она уже хорошая, а я тоже хорошая, я тоже сниму. Понимаете? Мудрая женщина, действительно мудрая, она покрывало не снимет, потому что рядом на нее смотрят, и она, сняв, может причинить вред тем слабым женам, которые давно нарвились снять этот знак, глядя на нее, они тоже скажут, а мы тоже уже покладистые, мы хорошие. Правда, Ванька, я сказала тебе? Вот, правда же я хорошая? Это, да, ну вот, поэтому я снимаю. Я говорю, покрывало напоминание для тех, кто не помнит. Напоминание, какими мы должны быть. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего вам.